Starting a new class. And I want to start by asking you the question. Has your view of the Bible changed during the years you've been in seminary? Hannah is nodding her head. So, Hannah, how has your view of the Bible changed?
Ma muistan paremini tiibliajalugu, eks seda, kuidas me nagu, kuidas ta sai selliseks, nagu me seda praegu loeme. Ja oskan ka nagu tänu induktiivse õppele ja muudele ainetele nagu lugeda niimoodi, et nagu tekiks üksid arutlusi mul peas, et nagu saan nagu edasi mõelda nagu sellele mida.
Okay, so your understanding has developed. Great. But that wasn't exactly what I asked. What I'm thinking about is your view of the Bible. Not your understanding of what it says, but the way you think of the Bible. Has that changed in some way? Maybe you're not sure what I'm trying to get at. Otto, Mari, Indrek, what do you want? Do you have any thoughts on that? The way you view the Bible, okay? We were all raised in churches, I think, or we are all part of churches that say this is the Word of God. Has your view of what that means changed? Anton, did you want to?
No,
hang on.
Паузы больше не было.
Yeah, come closer to the microphone.
Изменение — это же не только разворот в другую сторону, изменение, мое изменение, оно просто еще более утверждение, что ну, в Слове Божьем, что слушаться ему нужно, его понимать, изучать. Поэтому у меня это... Да, изменилось в лучшую сторону углубления. Смысл не поменялся, а именно такой момент.
Okay. Okay, I won't torment you by forcing, unless someone else wants to jump up and say something. The doctrine of inspiration is absolutely most important starting point for this class. We call this the Word of God, right? We use that expression in all different languages, right? What does that mean, that this is the Word of God? Inspiration means, in a very simple way, it means that God was very heavily involved in writing this book. It is inspired by God. God, in some way, helped write this book. So we call it God's words, his book. Are you in agreement? It's very, very simplified. Obviously. What does inspiration mean? There's different theories and different ways of explaining what inspiration means. The most simplest way is what we could call a dictation theory. Now, this is not a theory that is popular among scholars The theory basically says the Holy Spirit dictated and the people wrote. So the Holy Spirit spoke and Paul was just a secretary writing down the words. Why is that not a popular theory? Can somebody give a quick answer? When you've read different books of the Bible, New Testament, for example, can you tell the difference between John and Paul? Why? In what way?
Nad kasutavad erinevaid sõnavara. Nendel on erinevad rõhuasetused. Ja nad nagu kuidagi nende õpetuse lähtepunkt või see, millest nad räägivad, on ka erinev.
One, yeah, I agree with all of that. One is more poetic. Which one? John or Paul? John. John has this beautiful poetic. In the beginning was the Word, and the Word was with God. John's a poet. Paul is a teacher. They have different personalities. And if you spend enough time reading their letters, you can tell. There's something different here. And that's the basic problem. A dictation, if we just assume dictation, the Holy Spirit spoke and Paul just wrote. There's no room for personal style. But we can see this personal style. Paul is different from John. Who's different from Luke? Now, there are some places in the Bible. For example, Exodus 34, verse 27, where it says, strange noise, where it says, God said, write down these words, which sounds very much like dictation. God said, Moses, write this down. And some prophetic oracles, perhaps, could also be like that. The Lord said to me. So maybe there could be, in some cases, something like dictation happening. But that doesn't seem to explain most of what we see in the Bible, because we see different personalities, distinctive phrases, styles. You see that Luke, for example, was very educated. If you study Luke's writings carefully enough, especially once you've started learning Greek, Luke has beautiful Greek. John does not. John's Greek is very simple. It's poetic, but grammatically it's very simple and has grammatical mistakes. It's not good Greek. John was a Jewish fisherman writing in his third language. Estonian is my third language. You have read my written Estonian. It's not very good. The same is true for John's Greek. It was his third language. For Luke, it was his first language. You read it in Greek and you see this is first language Greek. This is really good, educated Greek. The point is, inspiration is not dictation, generally speaking. So what is inspiration? When we talk about God inspiring the Bible, we're not going to spend a lot of time on this. I'm just going to jump to my opinion because I'm the teacher. My opinion is what could be called a dynamic verbal theory. Where God worked with the human authors in a dynamic way. So God inspired the ideas. he encouraged Paul to write about this topic. And Paul started thinking about, okay, what am I going to write? How should I write? So God inspired the idea, but Paul was actively involved in thinking about what he will write. But, so that's sort of the dynamic part, cooperation between God and the author. But then God comes back in again on the verbal level, on the level of the words themselves. And I believe God let Paul think through, how will I write this? But then God also was involved to such an extent that God controlled somehow that the words that Paul chose were the words that God wanted him to choose. And this is a theory or an explanation that I think best fits with what the Bible itself says. For example, Paul writes in 1 Corinthians chapter 2, verse 13. He writes, we impart this, but he's talking about himself, he is writing. We impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit. That the words he is giving are words taught by the Spirit. And in the book of Acts, repeatedly, several times throughout the New Testament, it will refer to the words of David, the words of the Psalms, and it will call them the words of God.
Та слова Божьи. Ты устами отца нашего Давида сказал Духом Святым. То есть Бог словами Давида говорил. То есть слова Давида являются словами Божьими. И затем у нас очень важный стих 2 Тимофея 3:16. Вы изучали греческий, что тут написано? Все Писание Бога духновенно. Ну? Бог.
This is important for you, Indrek. Come on, Pentecostals.
Ну вы же пятидесятники. Три пятидесятника сидят в зуме.
Something with the Holy Spirit.
Kind of.
Что-то там про Духа Святого.
It's a little bit, it's a different, but it's, the word is connected.
Слово связано, да. Слово дыхание. Что дух и дыхание на греческом иврите — это то же самое слово. Буквально дыхание Бога, а не дух Бога. Вот в этой форме это дыхание Бога. Все Писание, 2 Тимофея 3:16. Дыхание Бога. Исходит из уст Божьих. Это очень красивый образ, что все Писание, пишет Павел, является дыханием Бога. Итак, студенты семинарии, христиане, вы доверяете этой книге? Хороший ответ. Те, кто ответили, те, кто не отвечали, значит, невнимательные. Или боятся ответить. Да, нам стоит доверять этой книге. Если Библия богодухновенна, как всегда верила церковь, что Бог каким-то образом настолько был вовлечен в Писание, что мы называем вот это Словом Божьим. Можно ли доверять этой книге? Конечно, хороший ответ. Итак, Исайя 6:3, или Осия, простите, Осия. Здесь говорится о том, что сын восстает или встает. А, простите, сан — это солнце, наверное. Сан, сын и солнце там одинаково звучит. Так, сейчас. Встает солнце или нет? Что вы в школе изучали? Встает ли солнце? Нет. Вообще солнце стоит на месте, а эта земля вращается вокруг солнца. Но Библия говорит, что солнце встает. Вообще-то нету ничего про солнце в этом стихе, ладно. Это означает, что Библия врет? Нет. Это был бы абсурд. Это был бы абсурд. Итак, рассвет, я думаю, это нормальное выражение на любом языке. Он научно неправильный, но это понятное выражение, основанное на человеческом наблюдении того, что мы видим. Позволительно ли Библии использовать привычные выражения, даже если они не являются 100% точными? Солнце встает. Да, конечно, Библия может это себе позволить. Это не ошибка. Это нормально, так сказать. В данном предложении это нормально. Числа 26:14. Любимая книга всех. Вообще, я читал числа, мне эта книга нравится. Нам нужно больше уделять времени, читая книгу чисел. Очень медленно и тщательно. 26 глава дает исчисление Израилю. Там 22 200 человек в племени Симеона. И пару стихов дальше говорит, что там 40 500 человек в племени Гада и так далее. По племенам описывается, сколько мужчин или человек в каждом племени. И в каждом из них, смотрите, тут прямо точные цифры, круглые, по сотням округленные. Реалистично ли это, что было 22 200 человек? Не 202, или, а 200. В каждом из 12 племен. Ты говоришь, Бог может делать все, что угодно? Ну да. Но это было бы чудо, правда? Но Библия же чудо. Да, Израиль тоже чудо. Это возможно для Бога, да. Но на что это похоже для вас? Какое население Таллина? Мария, сколько человек живет в Таллине? Сколько человек живет в том городе? 400 тысяч? Прям точно, четко 400 тысяч. Не сейчас, да, потому что твои родители уехали, поэтому поменьше. Мы используем приблизительные округленные числа постоянно. Население Эстонии 1,3 миллиона человек. Никто не притворяется, что, ну, и не считает, что это прям ровно 1 300 000. Это глупо. То же самое происходит здесь. Каждое племя, там есть как бы ровные сотни, это больше похоже, что это приблизительное число. Будем ли мы это судить и воспринимать как ошибку? Нет, это было бы глупо. Мы не будем осуждать, считать это за ошибку. Это просто приблизительная цифра, это округление, это обычно, как мы обращаемся с цифрами. Библия, я бы сказал, весьма достоверна и надежна в обычном использовании языка, когда мы используем выражения, даем приблизительные цифры. Мы не ожидаем, что все будет вот точно вот так, потому что не так работает язык, не так люди думают. Поэтические выражения. 55:12. Здесь говорится о полях и о деревьях, которые хлопают в ладоши. Там, наверное, по-другому сказано. Это вот в Библии так сказано. Это пророческое видение, что когда-то у деревьев отрастут деревья, у деревьев отрастут руки, и они начнут хлопать. Нет, это поэзия. Деревья в поле рукоплескать вам будут, сказано, То есть это нормально, что вы используете это не совсем точные выражения, описания. Это нормально. Все человеческое общение, да, вот в обществе мы используем подобные фразы. Суть в том, что когда мы говорим, что Библия достоверна, я также подтверждаю, что можно доверять ей в нормальных, да, разумных пределах. Я не ожидаю, что у деревьев отрастут руки. Я вижу эти цифры, и я естественным образом понимаю, что это приблизительное число. Это не ошибка. Но потом все становится сложнее. Посмотрим на этот стих. Мой иврит не так хорош. Здесь 1 Царств, 13 глава, 1 стих. Это вот дословный перевод на английском, эстонском и русском. Откройте у себя, вы увидите, что у вас будет все по-другому. 1 Царств, 13 глава. Ну, что я здесь и показал вам, это просто дословный перевод слово в слово с иврита. Здесь нет никакого смысла на иврите. Это невозможно перевести, потому что тут нет никакого смысла, если переводить дословно слово в слово. Но если прочитаете 1 Царство, 2, 3, 4, прочитайте все царств, книгу царств, вы поймете, что эта фраза была повторена много раз. Сравнивая с другими стихами. 2 Царств, 2 глава, 10 стих, когда умер Саул, его сын, и Иевосфей, он был сын 40 лет, когда он стал царем над Израилем, и 2 года он правил. Иврит такой же. Кроме как здесь иврит правильный. Идем дальше. Это перевод слова в слово. Давид был сыном 30 лет, когда он стал царем и правил 40 лет. Это буквальный перевод слова в слово с иврита. Если проходим по всем царствам, эта фраза повторяется каждый раз. Тут про сына говорится о том, сколько лет ему было. Давиду было 30 лет, сыном 30 лет. Скорее всего, так вам было написано, да? Когда он стал царем. И в 40 лет он правил. И поскольку иврит очень понятный, это нормально. Проблема в том, с Саулом, тут буквально сказано, что он был... сыном года, когда стал царем. Буквально ему тут 1 год, когда он стал царем. И над Израилем правил 2 года. Это буквальный перевод вот этого вот, вот этой фразы. То есть это вообще-то можно перевести. Эту фразу можно перевести. Просто это абсурд получается, что Саулу был годик, когда он стал царем, и правил 2 года, что означает, что он умер в 3 года. Но мы читали историю Саула. Верно ли это? Что здесь неправильно? Помните, да, как Ветхий Завет переводили в греческий язык? В поздних греческом переводе Ветхого Завета этот стих перевели как «Саулу было 30 лет, когда он стал царем». Другие античные греческие версии, рукописи, манускрипты вообще убрали этот стих. То есть этого стиха вообще нету. Но в каких-то версиях греческих рукописей сказано, что Саулу было 30 лет. Если прочтете в книге Деяний, глава 21 стих. Там сказано, что Саул правил 40 лет. Это было еврейское понимание этого ситуации, когда эта книга была написана, что Саул был царем 40 лет. И это написано в Деяниях, в Новом Завете. 40. А на иврите здесь указана цифра 2. Возможно, что Саул правил 42 года, а Деяние дает нам какой-то образ, ну, скажем, приблизительную цифру, что 40, а на самом деле 42. Что здесь происходит? Вообще мы не знаем. Тут проблема в еврейском тексте, вот с этим стихом. Отсутствуют цифры. Очевидно, что Саул был не годик, когда он стал царем. Отсутствует цифра. И 2 года. И считаем историю Саула, это все заняло не 2 года. Он точно был царем больше, чем 2 года. Каким-то образом в процессе копирования и переписывания, когда иудейские раввины копировали, переписывали текст, очень рано, еще до времен Иисуса, цифры каким-то образом потерялись. Может быть, текст был разорван, страница была повреждена, мы не знаем. Но проблема, которая уходит еще во времена до рождения Иисуса, и мы видим здесь ошибка. И в целом мы не знаем, мы не сможем узнать. Новый перевод, современный перевод. На греческом сказано, что Саулу было 30 лет, когда он стал царем. В Деяниях написано, что Саул был царем в течение 40 лет. И современный английский перевод перевел Первое царство 13:1 так. Сказано, что Саулу было 30 лет, когда он стал царем, и он правил над Израилем 42 года. Это современный английский перевод. То есть 30 отсюда. Еще 40, еще плюс 2. И совмещает это вместе. Это правильно? Может быть. Может быть, хороший ответ. И сейчас я думаю, что многие из вас, да, смотрели в своих Библиях, сравнивали, и вы заметили, разные переводы делают что-то разное с этим стихом, потому что иврит нелогичен. Саулу не был годик, когда он стал царем. Тут проблема, и мы не знаем правильный ответ. И разные переводы пытаются по-разному решить эту проблему, решить этот вопрос, но это остается проблемой. Когда начинаем этот урок, к чему я хочу подвести вас? Я верю в то, что Библия Бога духновенна. Я верю в авторитет Библии. Пойду дальше и скажу, скажу, что в Библии нет ошибок. Она безошибочна, потому что она богодухновенна, и я не верю, что Бог может допустить ошибки, поэтому я доверяю Библии. Я так скажу. Но что я хочу сказать также, что это все также очень сложно. Проще сказать, Библию можно доверять, она надежна, а потом начинаете вдаваться вот в подобные детали. Это теологически важно? Это меняет, влияет как-то на вашу веру? Пошатывает вашу веру? Вот это вот стих, первый стих. Нет. Это тривиальная вот деталь. Очень много маленьких тривиальных деталей, которые можно выделить. Но они не так важны, правда? Не так влияют на нашу веру. Большинство примеров это какие-то простые, тривиальные проблемы. Когда вы читаете эту книгу, вы подходите к этой книге с отношением доверия. Я знаю, что там есть ошибки и проблемы. Я знаю это. Я достаточно читал, изучал, чтобы знать, что там есть ошибки и проблемы. Но остается вопрос. Когда я открываю эту книгу, открываю я ее и начинаю читать ее с отношением доверия или нет? Исторически всегда церковь держала позицию, что Библия достоверна и надежна, и она предоставляет нам базу и основу нашей веры в то, что Библия надежна на 100%. Но верим ли мы в это? Другие люди там, в мире, верят ли в это? Недавно, то есть, да, если берем 2000-ю историю церкви, недавно, последние 200 лет или так, это изменилось. И сейчас очень много людей, профессоров, теологии, не верят, не доверяют Библии. И очень хотят не согласиться с ней. Для каких-то людей это даже способ гордиться, что я не просто доверяю Библии. Покажу вам пример. Был один библейский ученый. Он точно писал на русском, может быть, на эстонском. Очень уважаемый ученый Вальтер Брюггеман. Это статья, которую он опубликовал в сентябре. «Как читать Библию по теме гомосексуализма». Это называется статья. Он очень-очень уважаемый классический специалист по Ветхому Завету. Очень уважаемый ученый, и в своей статье он пишет: «Библия содержит всевозможные голоса, враждебные по отношению к благой вести о любви, милосердии и справедливости. Да. Библия содержит всевозможные голоса, которые враг является врагом благой вести. Правда? Вот так он написал. У него есть определение, мнение того, чем является Божья любовь, милосердие и справедливость. И он считает это правильным. У него свое представление вот об этих понятиях. И когда он открывает Библию, он увидит очень много вещей, которые не совпадают с его пониманием идей. Можете прочитать его статью, он там четко говорит, у него есть свое понимание любви, милосердия и справедливости, и очень много в Библии, скажем так, враждебного и к этим пониманиям. И его выводы неудивительно такие, что гомосексуализм — это все в порядке с этим, короче, это нормально. Хотя он подтверждает, что Библия говорит, что гомосексуализм — это ненормально. Но мы говорим, что это Библия ошибается. В Библии вот этот враждебные голоса, и Библия ошибается. Хоть и говорит против гомосексуализма, но это нормально. Мы каждое утро с женой читаем Библию, и мы читали Иисуса Навина в тот момент. И мы оба согласились, что Иисус Навин — это такая тяжелая книга читать, потому что мы читаем, что с кананитами произошло. Тяжело. Я не говорю, что это просто и легко. Вопрос в том, что я делаю с этим, с этими тяжелыми отрывками, когда говорится о том, что Бог сказал: «Иди и уничтожь город», и там Иерихон. Это не так, что Антон скажет своему собранию: «Иди и поубивай всех тех людей». Нет. Мы скажем: «Нет, не делай этого». Но в Иисусе Навине Бог говорил: «Иди и делай». Это мило? Это добро? Нет. Но когда я открываю эту книгу, какое мое первое отношение? Я открываю эту книгу с отношением доверия и отношением того, что Бог — это твое слово, не мое слово. Ты знаешь это лучше, чем я. Ты понимаешь лучше, чем я понимаю. Ты знаешь, что правильно, по определению лучше, чем я. И Бог, я не понимаю. Для меня это просто звучит ужасно. Но Бог, ты Бог. Я склоняюсь перед тобой. И я принимаю, что ты Бог. А он это не делает. Он делает противоположное, обратное. Он говорит: Бог, ты ошибаешься. И Библия ошибается. И это то, что я хочу донести до вас. Когда мы подходим к этой книге, факт в том, что она гораздо более, она более сложная, чем некоторые наивные христиане думают. Это более сложная книга, потому что очень много милых, добрых, искренних христиан не очень тщательно читали и просто перескакивают через тяжелые моменты, даже не замечая их. Но факт в том, что в Библии очень много трудных, сложных моментов в Библии. Есть осложнения, вещи, которые мы не понимаем, нам их сложно принять. И вопрос: какое у нас отношение, с которым мы приходим? Иисус сказал, он говорил это ученикам по дороге в город: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Это отношение Иисуса. И, ребята, вы такие глупые, вы такие медленные. Нужно просто принять. Просто поверить, склониться перед Богом. Что я хочу сказать? Несмотря на все сложности с Библией, это какие-то маленькие тривиальные детали или вещи, которые эмоционально очень сложные. Если мы верим, что эта книга Боговдохновенна, мы верим, что это Божье Слово. Мы действительно верим в это. Тогда нам необходимо подходить к Библии с отношением смирения и доверия и поклонения. Понять, что если мы понимаем, что это Слово Божье, это как Моисей на горе Сион, когда он пришел и увидел горящий терновый куст, и голос сказал, что «сними свою обувь, потому что ты стоишь на святой земле». Это должно быть наше отношение каждый раз, когда мы подходим к Библии. Если мы верим, что это Слово Божье, нужно подходить к ней с таким отношением смирения и поклонения, и уважения. Даже если мы не понимаем, даже если это все слишком сложно для нас. Если мы потеряем это, мы в большой опасности. И это происходит с многими людьми. Это вводная часть, введение.